В продолжении нескольких дней отряд работал до изнеможения, укрепляя оборону лагеря у подножья горы в ожидании неизбежного нападения. Каждую ночь, когда они не были в карауле, Дафна и Ари, валясь с ног от усталости, впадали, обнявшись в глубокий сон. На четвертую ночь нападение состоялось. Такой атаки евреи еще не подвергались. Около 1000 арабских стрелков при поддержке пулеметов обрушивали в течение 5 часов шквал огня с вершины горы на лагерь евреев. Впервые арабы использовали в этом бою орудия. Ари и его ребята лежали ничком в окопах и ждали рукопашной атаки. Атака пришла. Арабы поползли по-пластунски, держа ножи в зубах. И вдруг полдесятка мощных прожекторов вспыхнули из-за ограды и осветили всю местность. Все было как на ладони. Евреи открыли шквальный ответный огонь, и уже от первого залпа погибло человек 60 арабов. Арабы застыли в ужасе. Ари вывел половину отряда из-за ограды и ринулся в контратаку. Арабы были захвачены врасплох и падали десятками. Те, что остались в живых, с дикими воплями побежали назад на гору. Целую неделю арабы не возобновляли атаки. Как бы муфтий ни неистовствовал, а заставить их пойти еще раз в атаку он не мог. Не смог и Кауки. В первом ночном бою отряд Хаганы потерял убитыми 3 парней и 1 девушку. Среди погибших был и командир отряда. Командовать пришлось Ари Бен-Канаану. Каждый день отряд продвигался на несколько метров вверх по горе, укреплял свои позиции и дожидался ночи. Арабы неотступно следили за отрядом со своих позиций на вершине горы, но ни разу не посмели напасть при свете дня. К концу недели Ари покинул первый лагерь отряда и занял позицию примерно на полпути к вершине. Арабы возобновили атаки, но первое поражение было еще слишком свежо в памяти. Они избегали лобового удара и довольствовались тем, что обстреливали лагерь с безопасного расстояния. Видя нерешительность арабов, Ари решил взять инициативу в свои руки. К концу 2-й недели на рассвете он бросился в атаку. Он выждал, пока арабы устали от ночного огня, и следил за отрядом не так бдительно. Захватив с собой человек 25 мужчин и 10 женщин, Ари молниеносно обрушился на сонных арабов и сбросил их с вершины. Пока арабы приходили в себя и собирались для контратаки, евреи успели окопаться. Ари потерял 5 человек убитыми, но удержал позицию. Он быстро построил наблюдательный пункт на самой верхушке горы, откуда открывался вид на всю местность. Днем они работали, не покладая рук, лихорадочно превращая свою позицию в настоящую крепость. Муфтий прямо обезумел от бешенства. Он сместил командиров и собрал новый отряд численностью в 1000 человек. Они пошли в атаку, но как только попали в радиус огня Хаганы, тут же бросились в рассыпную на утек. Впервые евреи занимали позицию на вершине горы и были полны решимости отстоять ее. Хотя арабы и не отваживались больше на прямую атаку, значит, смести отряд Хаганы не могли, но они отнюдь не собирались оставлять евреев в покое. Ари и его ребята подвергались непрерывному обстрелу. Они были совершенно отрезаны от Ишува. Самым близким населенным пунктом была Нагория. Все припасы и даже воду приходилось доставлять через вражескую территорию на машинах с подножья горы наверх на себе. Несмотря на все эти трудности, амишмар выстоял. Внутри заграждения они построили несколько хижин и тут же начали прокладывать дорогу в долину. Ари назначал ночные патрули вдоль стены Тагарта, чтобы перехватывать диверсантов и контрабандистов. Высокогорная лазейка муфтия в Палестину была наглухо закрыта. 9 десятых отряда Хаганы пришли либо из кибуцов, либо из машавов. Освоение земли до того было у них в крови, что они просто не могли сидеть долго на одном месте и не пытаться возделывать землю. Они начали возделывать ее и в амишмаре. Ведь они и пришли-то сюда, чтобы создать кибуц, вот они его и создадут. Горное земледелие было для них чем-то совершенно новым. Это и вообще нелегкое дело, а тут еще и воды не хватало. Так что полагаться приходилось только на дождь. Тем не менее, они принялись за дело с тем же энтузиазмом, с каким осваивали болото в Издрелонской долине и выветрившуюся изъеденную эрозией Саронскую долину. Не построили террасы на склонах и потребовали от поселенческого общества средств на приобретение сельскохозяйственного инвентаря. Национальные советы Хагана были в восторге от успехов упрямых юнцов из Гамишмара и приняли решение руководствоваться с этих пор также стратегическими соображениями при создании некоторых новых поселений. Вскоре еще один отряд отправился создавать поселение на таком же беспокойном месте. На этот раз это были верующие евреи. Они проникли глубоко в долину Бет-Шаан и построили кибуц на перекрестке Трансиорданской и Сирийской границы. Они назвали свой кибуц Тират-Цви, крепостью Рабби-Цви. Кибуц лежал прямо посредине десятка враждебных арабских городов и сел. Муфтий пытался прогнать их тоже, но хотя это и были верующие евреи, они были отнюдь не похожи на благочестивых стариков из священных городов. Как и в Амишмаре, арабы не смогли выжить евреев из Тират-Цви. Ари спал в своей комнатке. «Ари, вставай, скорее!» — разбудил его кто-то. Он сбросил одеяло, схватил винтовку и помчался вниз к снежным, к южным полям, где строили террасы под виноградники. Там собралась толпа. Все замерли, когда Ари подошел ближе. Он пробился сквозь толпу и посмотрел на землю. Земля была запятнана кровью. Тут же валялись клочья голубой блузки. Кровавый след вел вверх на гору. Ари посмотрел в лицо то одному, то другому. Все молчали. «Дафна», — прошептал он. Два дня спустя нашли ее подброшенный труп в окрестностях лагеря. Уши, нос, руки были отрублены, глаза выколоты, тело носило следы бесчеловечных издевательств. Никто ни разу не видел слез в глазах Ари, не слышал жалоб. После убийства Дафны он время от времени исчезал на несколько часов и возвращался смертельно бледным. Но он сдерживал свои чувства, ни разу не выказал ни ненависти, ни даже гнева. Никогда не произносил больше вслух ее имени. Ари принял личную трагедию точно так, как весь Ишув принимал подобные несчастья. Не стремился к мести, а твердо отстаивал свое право на страну. Ари бен Канаан был солдатом с головы до ног. Полдесятка арабских деревень, расположенных неподалеку от Гамишмара, в страхе ждали ответной атаки, но ее не было. Евреи удержались в Гамишмаре, Тират-Цви и в полудесятке других стратегически расположенных поселений. Новая тактика тормозила диверсионную деятельность муфтия, но остановить ее полностью не могла. В эту неразбериху вмешался английский майор по имени Малькольм. Майор Малькольм был откомандирован в распоряжение британских органов безопасности в Иерусалиме, как только муфтий поднял бунт. Это был одинокий волк. Он одевался неряшливо и плевал на военные традиции. Над формальностями и церемониями он издевался. Свои мнения он выражал открыто, а когда нужно было, то и резко. Вместе с тем он проводил целые дни в глубоких размышлениях, частенько забывал даже побриться и причесаться. Эти периоды уединения наступали у него неожиданно и в самое неподходящее время, даже во время проведения официальных смотров, которые он ненавидел и считал напрасной потерей времени. Язык у Малькольма был острый, как бритва, и неизменно шокировал собеседника. Это был своевольный человек, и все офицеры смотрели на него, как на чудака. Он был высокий и худой, с костлявым лицом, и чуть-чуть прихрамывал. В общем, был как раз таким, каким британский офицер быть не должен. Когда Малькольм прибыл в Палестину, он сочувствовал арабам, так как среди английских офицеров было модно сочувствовать арабам, но эти симпатии длились недолго. Прошло некоторое время, и Малькольм стал фанатиком-сионистом. Как и большинство христиан, поддерживающих сионизм, он превосходил своей решительностью и фанатизмом самих евреев. Малькольм научился ивриту у одного рабби и проводил каждую свободную минуту за чтением Библии. Он был совершенно уверен, что в планы Бога входило воскресить евреев как нацию. Малькольм тщательно изучил библейские военные походы и военную тактику Иисуса Навина, Давида, и в особенности Гедеона, который был его личным кумиром. И, наконец, он уверовал в то, что само провидение избрало его, Малькольма, и забросило в Палестину. Господь избрал его, Малькольма, для того, чтобы он повел детей Израилевых к их благородной цели. Малькольм изъездил всю Палестину в ветхом драндулете, который он купил по случаю, а где не было дорог, он прыгал, как цапля, на своих длинных ногах. Он побывал на каждом библейском поле битвы, пытаясь реконструировать события и тактику. Евреи и арабы изумленно смотрели на это странное существо, когда Малькольм плелся вдоль какой-нибудь проселочной дороги, во все горло распевая псалом и ничего вокруг себя не замечая. Люди частенько задавали себе вопрос, почему британское командование терпит этого Малькольма. Генерал Чарльз, главнокомандующий британскими войсками в Палестине, однако считал Малькольма гением, одним из тех редких военных, которые опрокидывают общепринятые нормы. Малькольм высмеивал британские боевые уставы, зло издевался над изложенными в них тактическими принципами и считал добрую часть британской армии напрасным разбазариванием средств. Никому не удавалось победить его в споре. Он всегда выходил победителем и был глубоко убежден в своей непогрешимости. Однажды к вечеру в окрестностях Яделя у Малькольма лопнули сразу два ската. Он вышел из машины и поплелся своей прихрамывающей походкой пешком в село. Не успел он подойти ко внешней линии наблюдения, как перед ним выросло человек 5 часовых. Он улыбнулся и помахал им рукой. «Молодцы, ребята», — похвалил он. «А теперь будьте паиньками и сведите меня к бараку Бен-Канаану». Малькольм шагал взад-вперед по гостиной барака. У него была еще более неряшливая внешность, чем обычно. Битый час он читал бараку Бен-Канаану лекцию о величии и красоте сионизма и о великом будущем еврейской нации. «Я в восторге от еврейских солдат», — сказал Малькольм. «Еврейский воин самый толковый из всех, так как он живет и борется ради высоких идеалов. Все в этой стране затрагивает его непосредственно. Все напоминает ему славное еврейское прошлое. Ваши ребята из Хаганы, вероятно, самая передовая, образованная и в то же время преисполненная идеалов воинская организация».
«Возьмите британского солдата», — продолжал Малькольм.
«Он упорный вояка, и это хорошо. Он дисциплинированный, и это тоже хорошо. Но это и все. Он болван. Он слишком много пьет. Он частенько ведет себя, как свинья. И вот поэтому, Бен-Канаан, я и приехал к вам. Я хочу взяться за вашу хагану и сделать из нее первоклассную боевую организацию. Такой материал, как ваш, мне еще ни разу в жизни не попадал». Барак раскрыл рот от изумления. Малькольм посмотрел в окно. Он смотрел на дождевальные установки, вертящиеся на полях, и на Абу-Ешу, гнездившуюся высоко в горах под Тагартовской крепостью Исфири. «Вот посмотрите на эту крепость. Вы ее называете крепостью Исфири, а я дурости. Арабы преспокойно могут обойти ее кругом». «Нет, что вы там не говорите. Англичане никогда ничему не научатся». Малькольм принялся напевать псалом номер 98. Слова он произносил подлинные, древнееврейские. «Я выучил наизусть все псалмы до 126-го, а не прелесть». «Майор Малькольм», — сказал наконец Барак, — «я так и не понял цели вашего визита». «Все знают, что Барак Бен-Канаан — человек справедливый и беспристрастный. Сказать правду, большинство евреев любит болтать. В моей еврейской армии мне придется говорить и 10 слов. Говорить буду я. Я уже успел убедиться, что вы любите говорить один». «Хм», — буркнул Малькольм, продолжая смотреть в окно на цветущие поля Яделя. Внезапно он обернулся, и в его глазах засверкал тот блеск, который Барак часто видел в глазах своего брата Акивы. «Драться!» — воскликнул Малькольм. «Вот что нам надо делать. Драться! Еврейская нация — дитя провидения, Бен-Канаан. Провидения! Да я не меньше вашего убежден в будущем моего отечества. Вряд ли я нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали. Нет, вы нуждаетесь. Все вы нуждаетесь. Не то вы бы не сидели взаперти в своих селах. Мы должны подняться и наказать этих бандитов. Если какой-нибудь араб выходит из кофейни и дает выстрел по кибуцу с расстояния в целый километр, он считает себя героем. Пора нам подвергнуть испытанию этих кровавых язычников. Древних евреев, вот что мне надо. Древнееврейских воинов. Вы устроите мне встречу с Абиданом немедленно. Англичане, они слишком тупы, чтобы понять мои методы. Пепе Малькольм покинул Ядель так же внезапно, как он туда пришел. Горланя какой-то псалом, он вышел из села, оставив барака в сильном недоумении. Потеребив некоторое время бороду и в сомнении, и покачав головой, барак все же позвонил Авидану. Говорили они на языке идыш, на случай, если кто-нибудь подслушивал их разговор. «Кто он такой, этот человек?» — спросил барак. «Он вторгся ко мне, словно мессия какой-нибудь, и начал агитировать меня за сионизм». «У нас есть сведения о нем», — ответил Авидан. «Это какой-то чудак. Сказать правду, мы просто не знаем, что о нем и думать. Доверять ему можно, мы не знаем». Майор Малькольм проводил теперь все свободное время среди евреев. Он без обиняков называл британских офицеров тупицами и болванами. Не прошло и нескольких месяцев, как его знал уже весь Ишув. Хотя он вращался в высших кругах, большинство руководителей относились к нему как к безобидному чудаку. «Наш полоумный англичанин», — так его называли любя. Вскоре, однако, выяснилось, что Малькольм был отнюдь не полоумным. Он был великим мастером спора и в любой дискуссии побеждал кого угодно. Ведущие деятели Ишува уходили от него, убежденные, что он не иначе как чем-то их околдовал. Его кормили обещаниями около 6 месяцев. Наконец терпение Малькольма лопнуло, и он ворвался в кабинет Бен-Гуриона в здании Национального совета в Иерусалиме, не договорившись предварительно о встрече. Бен-Гурион бросил он язвительно: «Вы безнадежный дурак. Вы тратите все свое время на то, чтобы уговаривать своих врагов, а для друга у вас нет свободных 5 минут». С этими словами он повернулся на каблуках и вышел вон. Вслед за этим Малькольм отправился к генералу Чарльзу, главнокомандующему британскими войсками в Палестине. Он пытался заручиться согласием генерала на то, чтобы испытать некоторые из своих отрядов в борьбе с арабами, прибегая к еврейским отрядам. Сам генерал Чарльз, как почти все члены его штаба, был настроен проарабски, но бунт муфти начинал выставлять его самого в смешном свете. Хотя англичане и создали постепенно собственную еврейскую полицию, не желая привлекать к сотрудничеству отряды Хаганы, все равно положение было до того безвыходным, что генерал решил не мешать Малькольму. Вскоре драндулет Малькольма замаячил на подступах к Гамишмару, и часовые повели его на гору Кари. Рослый командир отряда изумленно смотрел на стоящего перед ним тощего англичанина. Малькольм похлопал его по плечу. «Вы мне нравитесь», — сказал он. «Вы только хорошенько меня слушайте, исполняйте все мои приказы, подражайте мне во всем, и я вас сделаю первоклассным солдатом. А теперь покажите мне свой лагерь и все ваши укрепления». Ари был ошеломлен. По взаимному молчаливому согласию англичане держались подальше от Гамишмара и делали вид, что ничего не знают о патрулях Ари. Однако они имели полное право являться сюда. Майор Малькольм не обратил ни малейшего внимания на подозрительность Ари и на его явные попытки показать англичанину только часть укреплений. «Которая твоя палатка, сынок?» — спросил Малькольм. В палатке Ари Малькольм растянулся на койке и погрузился в размышления. «Вы для чего, собственно, приехали?» — спросил Ари. «Ну-ка дай мне сюда карту», — ответил тот, не обращая внимания на вопрос Ари. Малькольм приподнялся, развернул карту и почесал небритый подбородок. «Где тут у арабов главная база?» Ари показал пальцем на небольшое село, расположенное в Ливане, на расстоянии 15 километров от границы. «Сегодня ночью мы эту базу уничтожим», — спокойно произнес Малькольм. В эту ночь небольшой отряд, состоявший из 8 мужчин и 2 женщин, перешел ливанскую границу. Командовал отрядом сам Малькольм.
Евреи были поражены выносливостью и быстротой, с которыми этот слабый на вид англичанин преодолевал подъемы и труднопроходимые места. Он ни разу не остановился, чтобы отдохнуть или сориентироваться на местности. Отправляясь в поход, кто-то из членов отряда чихнул. Малькольм немедленно забраковал его и предупредил всех, что нещадно изобьет всякого, кто отстанет хотя бы на шаг. В пути он напевал псалмы и прочитал бойцам лекцию о благородстве их миссии. Когда они стали приближаться к цели, Малькольм отправился на разведку один. Он вернулся через каких-нибудь полчаса. Как я и подозревал, они не расставили часовых. Вот что мы теперь сделаем. Он быстро набросал схему села, указав на ней 3-4 хижины, где, по его мнению, находились контрабандисты. Я возьму с собой 3 из вас в деревню. Открою огонь с близкого расстояния, мы бросим парочку гранат, чтобы выкурить их. Все, конечно, бросятся бежать. Мы их загоним туда, на окраину села, где вы, Ари, устроите засаду. Не забудьте только взять по меньшей мере 2 живыми, потому что здесь, вероятно, у них еще много других складов. Это безумный план. Ничего из него не получится, — сказал Ари. В таком случае пошли назад, — коротко ответил Малькольм. Это был первый и последний раз, когда Ари подверг сомнению мудрость Малькольма. С ним просто нельзя было спорить. «Не смейте критиковать мои планы, молодой человек», — сказал он. План Малькольма был выполнен в точности. Майор повел с собой отряд, состоявший из 4 человек, в деревню к подозрительным хижинам, где, по его мнению, размещались штабы. К хижине полетели 4 гранаты, и тут же по ним был открыт огонь из винтовок. Как Малькольм и предвидел, началась паника. Он хладнокровно погнал диверсантов в засаду Ари. Вся операция продлилась не больше 10 минут. К майору подвели 2 пленных. «Где вы спрятали оружие?» — спросил он первого по-арабски. Араб пожал плечами. Малькольм со всего размаха ударил араба по лицу и повторил вопрос. На этот раз араб начал клясться и призывать Аллаха в свидетели, что он ничего не знает. Малькольм спокойно достал пистолет и наповал застрелил араба. Он повернулся ко второму. «Где спрятано оружие?» — спросил он. Второй араб живо выдал тайник, где лежало оружие. «Вы, сыны и дочери иудеи, научились кое-чему в эту ночь», — сказал Малькольм. «Утром я поясню вам все подробно. Только вот что. Никогда не прибегайте к пыткам для получения информации. Действовать надо кратчайшим путем». Весть о рейде Малькольма грянула, как гром, по всей стране. Для евреев этот рейд был историческим событием и поворотным пунктом. Впервые евреи вышли из своих поселений и предприняли открытую атаку. Многие думали, что давно было пора это сделать. Англичане были огорошены. Большинство требовало, чтобы Малькольма тут же отозвали. Генерал Чарльз не совсем с этим соглашался. Британские методы борьбы с арабами были весьма неэффективными, и он чувствовал, что Малькольм гораздо лучше справится с задачей. Для диверсантов муфтия, клики Эль-Хусейни и фанатиков мусульман это был чувствительнейший удар. С этого дня они уже не могли рыскать, где попало, и безнаказанно выбирать места для нападений. Ари совершил вместе с Малькольмом 10 новых рейдов в группе ливанской территории. Каждый рейд был успешнее предыдущего. Банды мародеров, диверсантов и контрабандистов, а также наемники-кавуки лишились самодовольного покоя. Их действия стали не только невыгодными, но и в высшей степени опасными, так как за ними следовали беспощадные рейды Хаганы. Муфтий назначил премию в 1000 фунтов стерлингов за голову Малькольма. Когда Малькольм и его отряды из Гамишмара навели порядок на линии Тагарта, майор разбил штаб в кибуце Эйнор. Малькольм потребовал, чтобы Хагана выделила для него 150 отборных ребят. Он в особенности настаивал на Ари Бен-Канаане, которого ценил очень высоко. В кибуце Эйнор Малькольм создал рейдовый отряд. Когда 150 бойцов собрались со всего Ишува, майор Малькольм отправился с ними в долгий марш к горе Гильбоа, где по преданию похоронен великий древнееврейский судья и воин Гедеон, которого Малькольм боготворил. У могилы Гедеона он встал перед своим отрядом, раскрыл Библию и прочитал в древнееврейском подлиннике. И подошел Гидон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили в трубы, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все 3 отряда в трубы, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Малькольм закрыл Библию. Он зашагал перед отрядом взад и вперед, сцепив руки за спиной и невидящим взглядом, вперившись в неведомые дали. «Гедеон был умный человек», — сказал он. «Гедеон знал, что медианитяне были невежественными и суеверными людьми. Гедеон знал, что не может сыграть на их первобытном страхе, что они боятся темноты и что их легко можно испугать шумом. Гедеон знал все это. Мы тоже знаем». Никогда арабы не знали, где рейдовый отряд ударит в следующий раз. Их старые разведывательные методы, которые неплохо служили им до этого, стали теперь бесполезными. Он отправлял 3 отряда в 3 разных направления, чтобы сбить их с толку. Он проходил мимо какой-нибудь арабской деревни, но тот же делал поворот кругом и молниеносно нападал на нее. Он отправлял колонну автомашин по шоссе, люди спрыгивали с машин в одиночку, скрывались в течение дня в придорожных канавах и только ночью собирались. Во время каждой атаки они поднимали такой оглушительный шум, что казалось, их там тысячи. Ему всегда удавалось поднять панику в рядах противника. Он в особенности подчеркивал одно, что, впрочем, его ребята неплохо знали, а именно топографию страны. Он знакомил их как со стратегическим, так и с историческим значением каждого вади, каждого холма, каждого дерева, показывая, как древнееврейские полководцы использовали рельеф и знание местности в военных целях. Как и все бойцы отряда, Ари бен Канаан стал восторженным учеником чудаковатого англичанина. Он участвовал бок о бок с Малькольмом в сотне рейдов в тылу врага, и ни разу Малькольм не допустил ошибки. Казалось, его вдохновляло, и его действиями руководила какая-то высшая сила. Он разработал безошибочную тактику в борьбе с арабами. Он требовал железной дисциплины и фанатичного беспрекословного повиновения, и вел отряд от одной победы к бою. Арабы боялись рейдового отряда еще больше, чем клики Эль-Хусейни. С этой горсткой в 150 человек Малькольм разбил восстание арабов на голову. Бандиты спасались бегством, а великая армия освобождения Кавуки в панике отступила в Ливан. В отчаянии муфтий поджег нефтепровод, идущий с нефтеносных полей Масула. 20 000 тугодумов-англичан не смогли обеспечить охрану нефтепровода, — сказал Малькольм. Наш отряд запросто с этим справится. План предельно прост. Каждый раз, когда будет повреждение на линии, мы нападем на ближайшую арабскую деревню на месте повреждения и сотрем ее с лица земли. Это живо научит арабов села охранять линию от диверсантов. Они будут, кровно заинтересованы в этом, и не станут скрывать у себя бандитов. Возмездие, помните это, потому что евреев его очень мало. Приходится прибегать к принципу возмездия. Каждый раз, когда арабы предпринимали какие-нибудь враждебные действия, они немедленно получали сдачи. С этих пор возмездие стало главным принципом еврейской самообороны. Арабское восстание все больше хирело и, наконец, погасло. Оно с самого начала было несчастливой и в высшей степени разорительной затеей. Арабы Палестины истратили на восстание все свои средства и потеряли самых выдающихся представителей. 3 года беспорядков и кровопролития привели их на грань банкротства. За все эти годы им не только не удалось выжить евреев из какого бы то ни было поселения, но они не смогли помешать созданию новых 50 поселений. Когда арабское восстание лежало уже в предсмертных судорогах, Уайтхолл провел основательную чистку правительственного аппарата под мандатной территорией Палестины. Майору Малькольму было предложено покинуть Палестину, так как его продолжающиеся шашни с евреями ни к чему хорошему, дескать, привести не могут. Малькольм, и только он один, сыграл решающую роль в ликвидации арабского восстания. Обученные им евреи были зародышем большой новой армии, а его тактические принципы — военной библией этой новой армии. Последний раз майор Малькольм стоял перед своим отрядом в Эйноре. Бойцы отряда с красными нашивками на синей крестьянской одежде замерли по стойке смирно, у многих были слезы на глазах. Малькольм раскрыл Библию. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею, и всем украшении поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды». Он повернулся и быстро зашагал к ожидавшей его машине. Его сердце истекало кровью. Ишуф оказал ему высшую честь, какая может быть оказана не еврею. Он присвоил ему звание друга. После распуска отряда Ари вернулся в Ядель. Сердцем он все еще пребывал на одиноком холме у ливанской границы, где вечным сном покоилась Дафна рядом с еще 2 десятками юношей и девушек, отдавших жизнь за Гамишмар. Когда положение стало более спокойным и безопасным, Таха, скрывавшийся до сих пор в Яделе и живший в семье Бен-Канаана, вернулся в Абу-Ешу, где ему предстояло исполнять должность мухтара. За 18 месяцев, прожитых в доме Бен-Канаана, Таха влюбился. Это заметили оба. И Барак, и Сара, в Иордану, которой только что исполнилось 13 лет. Любовь к маленькой девочке была весьма обычным делом среди арабов. Родители девочки ни словом не обмолвились об этом и надеялись, что со временем это пройдет у парня и не причинит ему слишком больших страданий. В Палестину прибыла новая британская администрация во главе с генералом Хевенхерстом. Первым делом были задержаны бойцы рейдового отряда. Их отдали под суд и приговорили к срокам от 6 месяцев до 5 лет по обвинению в незаконном хранении оружия. Ари и сотня других членов Хаганы, сражавшихся в отряде Малькольма, были брошены в мрачные застенки тюрьмы Вакко. Многие из них относились с юмором к своему заключению и заполняли дни тем, что издевались над английскими надзирателями, и с утра до вечера распевали боевые песни и марши Хаганы. Это была мрачная старая тюрьма с очень толстыми стенами, клопами, крысами, ужасно сырая. Весной 1939 года Ари вышел на волю. Он вернулся в Ядель, осунувшийся и бледный. Сара тихо плакала в спальне, когда увидела своего сына. Что он видел в жизни, кроме кнута, винтовки и страданий? Дафну убили. Убили многих его товарищей. До каких же пор это будет продолжаться? Сара дала обет, что она больше не отпустит его из Яделя. Хевенхерст правил Палестиной железной рукой. Он вел открыто антиеврейскую политику. Время созрело для акта окончательной измены со стороны англичан. Они назначили новую следственную комиссию. Вину за 3 года кровопролития, организованного Иерусалимским муфтием, эта комиссия возложила на еврейских иммигрантов. Уайтхолл и Четтем Хаус, и Невилл Чемберлен, английский премьер-министр, и незадачливый миротворец потрясли мир своим заявлением. В самый канун Второй мировой войны британское правительство опубликовало «Белую книгу» и совершенно лишило охваченных паникой немецких евреев возможности эмигрировать в Палестину, а также запретило евреям покупку земли в Палестине. Мюнхенские миротворцы, продавшие и предавшие Испанию и Чехословакию, поступили совершенно так же с палестинскими евреями.
Глава 17. Белая книга нанесла Ишуву страшный удар. Всякое бывало, но такого еще не было. В самый канун войны англичане закрывали перед немецкими евреями путь к спасению. Маковеи, которые до сих пор были не слишком активны, внезапно развернули лихорадочную деятельность. Белая книга толкнула в ряды маковеев сотни и сотни евреев. Они провели ряд рейдов, взорвали британский офицерский клуб в Иерусалиме и стали всячески терроризировать арабов. Они совершали также нападения на английские склады оружия и устраивали засады автоколоннам. Генерал Хевен Херст решительно отказался от прежней политической линии полусотрудничества с евреями. Он распустил еврейскую полицию, а Хагана была загнана в подполье. Руководителей национального совета и бывших бойцов рейдового отряда отдали под суд и бросили в тюрьму Пакку. Бен-Гурион снова призвал Ишув проявить мудрую сдержанность, которую евреи проявляли в прошлом. Он публично отмежевался от тактики террора. Но даже среди слушателей было немало членов Хаганы, которые рвались в открытый бой. Авидан очень опасался, что если дойдет до открытого столкновения, Хагана будет совершенно ликвидирована, и потому делал все, что было в его силах, чтобы удержать армию от опрометчивых действий. Барака Бен-Канаана откомандировали в Лондон, чтобы вместе с доктором Хаймом Вейцманом и другими сионистскими вождями добиваться у англичан отмены Белой книги. Однако Уайтхолл твердо решил не отменять ее. Она была необходима, толковали англичане, чтобы держать арабов в узде. В самой Палестине Шайка Хусейни тоже не сидела без дела. Несмотря на то, что сам Хаджи Мин был в ссылке, шайка продолжала убивать каждого, кто смел вставать к ней в оппозицию. Высшим арабским советом заправлял теперь племянник муфтия Джамаль Хусейни. В Германии положение евреев было отчаянным. Сионистские организации работали буквально до изнеможения, так как даже тех евреев, которые до недавнего времени еще строили себе иллюзии, охватила теперь паника, и они стремились покинуть страну во что бы то ни стало. Англичане не только препятствовали прибытию евреев в Палестину, но и не давали определенной категории евреев выехать из Палестины. Они понимали, что каждый, кто так или иначе связан с Хаганой и Алией Бет, был потенциальным агентом. Когда Ари получил приказ от Авидана выехать из Палестины, ему пришлось пробраться в окрестностях Гамишмара в Ливан, а там добраться пешком в Бейрут. Его снабдили паспортом и визой какого-то еврея, который прибыл недавно в Палестину в качестве туриста. В Бейруте Ари сел на пароход и поехал в Марсель. Спустя еще неделю он прибыл в Берлин и явился в сионистский штаб, расположенный по улице Мейнекштрассе, номер 10. Его задание гласило обеспечить выезд, возможно, большего числа евреев. Когда Ари прибыл в Берлин, в штабе сионистов господствовали паника и хаос. Немцы старались извлечь из торговли выездными визами, возможно, большую выгоду. Чем отчаяннее становилось положение евреев, тем больше росли цены на получение свободы. Много еврейских семейств отдали целые состояния только за то, чтобы получить право покинуть Германию. Визы подделывали и воровали, визы были жизнью. И тут евреи столкнулись с новой бедой. Только очень немногие страны разрешали немецким евреям въезд. Большинство стран просто захлопывали дверь перед носом еврея. Если они и выдавали визу на въезд, то при этом подразумевалось, что евреи все-таки не поедут туда. Ари должен был теперь решать, кому давать и кому отказывать в визе. Каждый божий день ему угрожали, его пытались подкупить, его умоляли. Высшим принципом сионистов было спасти сначала детей. Вот уже 5 лет, как евреи настойчиво призывали своих взрослых немецких единоверцев покинуть Германию. Помимо детей, важно было спасти также выдающихся ученых, врачей, художников, артистов, словом, сливки общества. Ари и Алия Бет вывозили их сотнями, а надо было вывозить тысячами. И тут Ари решился на отчаянный шаг, который должен был обеспечить ему несколько тысяч виз за один раз.
Таким путём, думал Ари, ему удастся спасти хоть самых выдающихся деятелей науки и многих детей. Он предупредил работников Алибет во Франции, чтобы они были готовы к приёму этой массы людей. Если же они не прибудут, это будет означать, что сам он угодил в концлагерь. Ари начал вести переговоры с высокопоставленными нацистскими сановниками, надеясь убедить их выдавать выездные визы в гораздо большем количестве, чем до сих пор. Он приводил при этом странные, но в высшей степени убедительные аргументы. «Англия и Франция, — говорил он, — обе хотят снискать благосклонность арабов. Чем больше евреев попадет в Палестину, тем труднее будет положение англичан». Как ни парадоксален этот факт, но Алия Бет сыграла на этом англо-немецком соперничестве. Ари быстро создал ряд учебных хозяйств в окрестностях Берлина под наблюдением самого гестапо. Кроме виз, которые ему удавалось купить, украсть, подделать, получить за взятки и какими угодно другими путями, Ари организовывал еще подпольное железнодорожное сообщение под самым носом у немцев. Этим путем он вывозил самых выдающихся евреев. Но этих людей, преимущественно ученых, все-таки не удавалось вывести больше, чем по 2-3 человека за раз. Все это страшное лето 1939 года Ари работал буквально 24 часа в сутки. Тем временем Барак Бен-Канаан и его товарищи работали в Лондоне не менее упорно. Они наседали на членов парламента, на министров, на каждого, кто только соглашался их слушать. Но все их усилия ничего не давали. Англичане упорно держались за свою новую политическую линию в вопросе об иммиграции. В середине августа Ари получил срочную телеграмму от Ильи Бет во Франции: «Немедленно выезжай». Он не обратил внимания на телеграмму и продолжал работу, потому что каждый лишний день был теперь в полном смысле этого слова гонкой со смертью. Пришла еще одна телеграмма. На этот раз Хагана приказывала выезжать. Ари продолжал опасную игру еще трое суток. Он как раз выбивал визы для нового транспорта детей, которых нужно было переправить поездом в Данию. Пришла еще одна телеграмма, потом еще одна. Когда эшелон пересек датскую границу, выехал, наконец, и Ари. Он оставил Германию ровно за 48 часов до того, как гитлеровский вермахт напал на Польшу. Вторая мировая война началась. Ари и Барак Бен-Канаан вернулись в Палестину, каждый со своего специального задания. Они оба изнемогали от усталости и оба были во власти отчаяния. Через 10 минут после начала войны еврейские руководители провозгласили свою политическую линию. Бен-Гурион призвал Ишуф вступать в британскую армию и бороться против общего врага. Гана тоже поощряла вступление евреев в британскую армию, видим в этом возможность открыто обучать своих людей. Генерал Хевен Херст, командующий английскими войсками в Палестине, упорно возражал против приема палестинских евреев в ряды британской армии. «Если мы обучим евреев и дадим им накопить боевой опыт, мы только нанесем этим вред самим себе, так как рано или поздно нам придется воевать с этими же евреями». Не прошло и недели с начала войны, как 130 тысяч мужчин и женщин, четверть всего Ишува, подали заявление в Еврейский национальный совет о вступлении добровольцами в британскую армию. Что касается арабов, то большинство арабского мира рассматривало немцев как своих освободителей и просто не могло их дождаться. Англичане никак не могли игнорировать предложение Ишува. В то же время они не могли не считаться также с предостережениями генерала Хевенхерста. Военное министерство избрало поэтому средний путь – принимать евреев в ряды армии, но не давать им участвовать в боях, не обучать их и лишать возможности накапливать боевой опыт. Палестинцев направляли в интендантскую службу, на транспорт и в саперные батальоны. Еврейский национальный совет гневно протестовал против этой дискриминации и требовал для евреев равного участия в боях против немцев. Ишуф выступал теперь сплоченным фронтом, если не считать раскольников Маковеев. Авидан решил поступиться своим самолюбием и через подпольные контакты попросил о возможности встретиться с Акивой. Они встретились в подвале, расположенном на улице Кинг-Джордж в Иерусалиме, под рестораном Френкеля. Подвал был забит почти до потолка консервными банками и всевозможными бутылками и освещался единственной лампочкой. Авидан не протянул руки Акиве, когда тот вошел в сопровождении двух маковеев. Прошло уже 5 долгих лет с того дня, когда они виделись в последний раз. Акиве шел 7-й десяток, а выглядел он даже старше. Пережитые трудные годы строительства двух кибуцев и подполье последних лет превратили его в старика. Телохранители как той и другой, так и другой стороны покинули помещение, и они остались одни. Авидан заговорил первым. «Я пришел сюда по очень простому делу. Я предлагаю тебе пойти на перемирие с англичанами, пока идет война». Акива что-то буркнул. Затем он излил перед Авиданом все свое презрение к англичанам и их белой книге, свой гнев против Национального совета и Хаганы, не желавших бороться. «Пожалуйста, Акива, перестань», — попросил Авидан, сдерживаясь. «Твои чувства мне хорошо известны. Я прекрасно знаю, какая пропасть нас разделяет. Но, несмотря на все это, ты должен согласиться, что немцы гораздо более опасный враг и угрожают нашему существованию гораздо больше, чем англичане». Акива повернулся к Авидану спиной. Он стоял в тени и размышлял. Вдруг он резко обернулся, и в его глазах засверкал тот же огонь, что и раньше. «Именно сейчас нужно заставить англичан отменить Белую книгу. Да, сейчас, именно сейчас они должны провозгласить нашу государственную независимость по обе стороны Иордана. Немедленно. Надо бить англичан, пока они в беде. Неужели государственная независимость так важна, что мы должны добиваться ее, даже помогая немцам победить в войне? А ты думаешь, что у англичан дрогнет рука, чтобы снова продать и предать нас? Я думаю только о том, что у нас нет выбора. Мы обязаны воевать с немцами». Акива нервно зашагал по цементному полу подвала. Он напоминал разъяренного тигра. Он чуть не плакал от злости. Он что-то злобно бормотал про себя, затем остановился и с дрожью в голосе тихо сказал: «Пускай англичане блокируют наше побережье и закрывают доступ перед несчастными людьми, у которых нет другого пути к спасению. Пускай англичане создают свои армии и гетто для наших ребят. Пускай они продали и предали нас своей белой книгой. Пускай Ишуф душой и телом участвует на их стороне в войне, в то время как арабы затаились, как стервятники, и ждут добычи. Пускай все это так. А все-таки англичане сегодня меньшее зло, и надо воевать на их стороне. Ладно, Авидан, маковеи идут на перемирие». Воздух в подвале так и дышал взаимной враждой, когда они пожали друг другу руки. Акива провел языком по губам, как мой брат. Барак только что вернулся с переговоров в Лондоне. Да, переговоры. На это Барак гораст. «Как Сара, дети?» Авидан кивнул. «Можешь гордиться своим племянником». «О да, Ари хороший парень. Чудный парень». «Как выглядит Эйнор сейчас?» Авидан опустил глаза. «Эйнор и Шошана приносят плоды любви и пота, пролитого их создателями». С этими словами Авидан повернулся и направился к лестнице, ведущей к потайному выходу. «Сион спасется правосудием!» — крикнул ему вслед Акива с тени подвала. «Отступникам же и грешникам погибель, и оставшиеся господа истребятся, и оставившие господа истребятся. Еще наступит час расплаты с англичанами». Ари сильно изменился. Он все время ходил грустный. Трудно сказать, что на него так подействовало. Он носил оружие чуть ли не с самого детства. Затем наступили дни башни с оградой, гамишмар, рейдовый отряд, тюрьма Вакко, потом душераздирающая работа для Алии Бет в Берлине. Конечно, гибель Дафны. Ари жил в Яделе, работал в поле и хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Он почти ни с кем не разговаривал. Даже когда началась война, Ари остался в Яделе. Свободные часы он проводил чаще всего в арабской деревне Абу-Еше с другом своего детства Тахой, который был теперь мухтаром села. В один прекрасный день, Через несколько месяцев после того, как началась война, Ари вернулся вечером с поля и застал дома ожидавшего его Авидана. Поужинав, Ари, Авидан и Барак уселись в гостиной, чтобы поговорить. «Я полагаю, ты догадываешься, зачем я пришел», — сказал Авидан. «Могу представить. Тогда давайте перейдем прямо к делу. У нас имеется несколько десятков ребят, которые, я думаю, должны пойти служить к англичанам. Англичане уже много раз обращались к Хагане, и все спрашивали про тебя. Они согласны дать тебе офицерский чин. Меня это не интересует. Ты им очень нужен, Ари. Я уверен, что мы сможем засунуть тебя на такое место, скажем, разведка среди арабов, где ты сможешь принести большую пользу также Хагане. Это очень мило с их стороны. То я уже думал, что они отправят меня на уборку мусора вместе со всеми солдатами Ишуа. Приятно все-таки знать, что меня одни относят к привилегированным евреям. Ты брось эти шутки, а то мне придется поручить тебе все это в приказном порядке. А ты прикажи. Я ведь могу и не принять приказы к исполнению». Авидан, сторонник железной дисциплины, был несколько смущен. Он знал Ари как одного из самых дисциплинированных и толковых солдат Хаганы. «Я рад, что мы об этом заговорили», — сказал Барак. «Мальчик прямо ест себя поедом с тех пор, как он вернулся из Берлина. Ари, боюсь, нам придется помолчать, а потом приказать тебе. С какой стати я должен напялить на себя английскую военную форму? Чтобы они потом снова упрятали меня в тюрьму за то, что я дрался за них?» Барак умоляюще поднял руки вверх. «Ладно, отец, если вы настаиваете, я вам скажу напрямик. Еще 5 лет тому назад у дяди Акива достало храбрости назвать нашего врага по имени. Ты не смеешь произносить его имя в этом доме», — заорал Барак. «Пора, давно пора произнести его. Если б не ты, я бы пристал к Маковеям». «Но, Ари», — быстро вмешался Авидан, — «даже Акива и его Маковеи согласились на перемирие с англичанами». Ари встал и направился к двери. «Я пошел к Тахе играть в подкидного. Позовите меня, когда немцы высадятся в Палестине». Немцы вихрем пронеслись по Европе. Англичане терпели одно поражение за другим. Дюнкерк, Крит, Греция, Лондон нещадно бомбили. Даже после того, как Ишуф поставил все свои ресурсы на службу Великобритании, евреям все равно приходилось проглатывать оскорбления и унижения со стороны англичан. Ряд чудовищных событий вывел из себя даже самых благожелательных евреев. Небольшое ветхое речное судно, плавающее по Дунаю под названием «Струма», появилось в порту Истамбула. На борту было около 800 евреев, отчаянно пытавшихся бежать из Европы. Судно было в плачевном состоянии, не в лучшем положении были его пассажиры. Национальный совет буквально умолял британские власти разрешить этим людям въезд в Палестину. Англичане отказали. Больше того, они оказали дипломатический нажим на турецкое правительство, чтобы направить «Струму» из Истанбула. Турецкая полиция взяла судно на абордаж, протащила его через Босфор в Черное море и там бросила, без пищи, без воды и без горючего. «Струма» пошла ко дну. 779 человек утонули, один спас. 2 видавших виды парохода добрались до Палестины. На борту было 2000 человек. Англичане распорядились немедленно пересадить всех на пароход «Патрия» и отправить на остров Маврикий к востоку от Африки. «Патрия» пошла ко дну прямо у палестинского берега, в виду Хайфы, и многие сотни эмигрантов утонули. И так все продолжалось. Англичане упорно держались за свою белую книгу, чтобы не вызвать недовольства арабов. Война разворачивалась очень невыгодно для англичан. К концу 41-го года палестинские евреи влились в английские боевые части, несмотря на сопротивление генерала Хевенхерста. Англичане были в отчаянном положении, а от арабов они не получали ни одного человека, хотя бы для вспомогательных частей. В то время когда арабы сидели сложа руки. 50 000 лучших сынов Ишува надели британскую военную форму. Разделавшись с Западной Европой, немцы готовились форсировать канал и высадиться в Англии. Немецкие суда уже ждали в водах канала. Англия была припёрта к стенке, и это был час английской славы. Немцы, которые побили русских и греков, и югославов, стояли и не решались вступить в открытый бой с бледными, дохлыми, но неукротимо отважными англичанами. Они боялись англичан больше всего. Точно так же, как Англия разграбила в своё время Османскую империю, немцы собирались теперь расчленить и разграбить Британскую империю. Мощный африканский корпус Роммеля готовил ряд ударов, которые должны были выжать англичан с Ближнего Востока и открыть лазейку на Дальний Восток и в Индию. Хад Шамин аль-Хусайни в поисках более тучных пастбищ покинул Ливан. Он подался в столицу Ирака, Багдад. На словах Ирак был союзником Англии, но только на словах. В Багдаде Хусейни чествовали как великого мученика ислама. С группой иракских офицеров он пытался организовать переворот в стране, чтобы сдать Ирак немцам. Переворот не удался. Еще немножко, и муфтий добился бы цели. К счастью, англичане в последний момент послали в Ирак арабский легион, чтобы установить контроль над страной. Хаджи Мину снова пришлось бежать. На этот раз он бежал в Германию, где сам Адольф Гитлер приветствовал его как брата. Двое безумцев быстро нашли общий язык. Муфтий видел в немецких планах новую возможность захватить власть во всем арабском мире. Гитлер уже муфтий был нужен, чтобы показать, какая, дескать, теплая и нежная дружба, возможно, между арабами и немцами. Хаджи Мин снова и снова обращался по берлинскому радио к арабскому миру. Говорил он то же, что и до этого не раз говорил. «О, братья арабы, восстаньте и отомстите за своих мучеников. Я, муфти Иерусалима, объявляю эту войну священной войной против британского ига. Я знаю, какую ненависть вы питаете к угнетателям. Я знаю, что все мусульмане видят в англичанах и жидах главных врагов ислама, священных принципов Корана. Жиды хотят отнять у нас святыни, дорогие сердцу каждого мусульманина. Они уже сейчас замышляют строительство своего храма рядом с нашей святейшей мечетью Омар. Они, конечно, осквернят нашу святыню, как уже неоднократно пытались в прошлом. Пейте до всю, где вам попадаются, ибо это богоугодное дело. Бог история и наша священная вера не будут ваших вигов. Вы честь спасете. С вами Аллах, да сгинут жиды». Было похоже, что весь арабский мир, затаив дыхание, слушает выступление муфтия по берлинскому радио. Сирия и Ливан были в руках вишийской Франции. Непрерывным потоком сюда шло немецкое снаряжение, чтобы проложить немцам дорогу в Палестину и Египет. Начальник египетского генерального штаба передавал немцам военные секреты. Египетский король Фарук отказался предоставить в распоряжение англичан хотя бы одного египетского солдата для защиты Египта от Роммеля. В Ираке замышлялись новые перевороты. Единственного официального союзника Великобритании, старого деспота Ибн Сауда, купили на американские доллары. Но и Ибн Сауд не предложил денег ни одного верблюда британской 8-й армии, боровшейся за свою жизнь. На всем Ближнем Востоке у союзников был только один верный боевой друг – Ишув. Роммель, опьяненный победой в Ливии, готовил теперь поход на Александрию, где население тайком готовило немецкие флаги, чтобы встретить ими освободителей. На русском фронте вермахт добрался до самого Сталинграда. Это было самое черное время для союзников. Главной целью немцев были Суэцкий канал, Египет и Палестина, солнечное сплетение Британской империи. Прорыв в Сталинграде мог сомкнуть клещи с севера и открыть путь для молниеносного похода через Кавказ на восток и в Индию. Наконец, англичане обратились к Еврейскому национальному совету с просьбой организовать партизанские подразделения, которые могли бы в случае надобности прикрывать отступление англичан и оказывать сопротивление возможной немецкой оккупации. Эта партизанская военная формация получила название «Пальмах». Впоследствии «Пальмах» стал ударной силой Хаганы. Однажды вечером Ари Бен-Конаан сел ужинать. «Я вступил сегодня в британскую армию», — сказал он, как ни в чем не бывало. На следующий день Ари появился в кибуце Бейт-Алоним. Дом сосен, где собирались молодые люди со всей Палестины с целью организовать «Пальмах». Глава 18. Кибуц Бейт-Алоним был расположен у подножия горы Табор в центре Йезреэлонской долины. Ари назначили офицером британской армии, и ему поручили командование партизанскими отрядами. В них были юноши и девушки, которым не исполнилось еще и 20 лет. Большинство командировали ветераны в возрасте 20 с чем-то лет, как и сам Ари. В Пальмах вошло много бывших членов рейдового отряда. Они обучали теперь новобранцев методом майора Малькольма. Никакой военной формы в этой армии не было. Не было ни званий, ни особых знаков отличия бойцов. Отношение к девушкам было совершенно такое же, как и к парням. Обучение велось в особом библейском духе, в каком еще Малькольм обучал своих бойцов. Двое бойцов проявили такие незаурядные способности, что были назначены командирами отрядов и подчинялись непосредственно Ари. Первый был невысокого роста, крепыш, кибуцник из Галилеи. Его звали Зеевом Гильбоа. У него были густые черные усы, которые вскоре стали отличительным признаком пальмахника. Второй был изящный и серьезный студент из Иерусалима, по имени Давид Бен-Ами, обоим не было 20. Однако к ним пожаловал с визитом генерал Хевенхерст. Это был высокого роста, стройный блондин, 50 с небольшим. А хотя Гильбоа заметил, что его приезд не вызвал особого восторга среди бойцов. После обхода он приказал Ари явиться с докладом в штаб. Когда Ари вошел в помещение штаба, они кивнули друг другу, не скрывая неприязнь, которую они питали другу. «Садитесь, Инан Бенкана», — сказал Хевенхерст. «Я должен сказать вам свое удовлетворение по поводу того, что вам удалось сделать с этих ахников». «Благодарю вас, сэр. Вообще-то я тщательно познакомился с вашим личным или, если хотите, уголовным делом. Вы немало повидали нам веку. Условия, в которых мне хочется жить, несчастные обстоятельства ворождения обусловили все это», — ответил Ари. «По натуре я хлебал». Хевенхерст проглотил намек, не давая виду. «Главная цель моего приезда в Бейт-Алоним заключается вот в чем. Я хотел спросить вас, изъявите ли вы желание взять на себя одно особое? Мне известно, что вступил в британскую армию главным образом для того, чтобы обучить отряды пальмах. Однако для этого не важно. И мне кажется, что с обучением можно подождать». «Я солдат британской армии», — сказал Хевенхерст. «Я готов выполнить любое поручение». «Очень хорошо. Вот о чем идет речь. Немцы про какую-то лораду, что деять в Сирии. Опасаемся, как бы они организовали нападение на Палестину этой весной». Ари кивнул. «Мы не находимся в состоянии войны с Вишийской Францией. Мы не можем поэтому совершить нападение на Сирию, но у нас есть для этого достаточно вооруженных сил свободной Франции. Это, однако, только при условии, если нам удастся наладить бесперебойную разведывательную службу. Вот для этого мы сыграли. Вы знаете, Сивилиан, еще с тех дней, когда вы были в Мишмаре. Вы хорошо владеете арабским. Мы хотим, чтобы вы снова собрали тех парней, которые служили с вами в Мишмаре, вернулись с ними туда, строили там разведывательную базу. Когда начнут военные действия, будут еще дополнительные поручения, разумеется, также дополнительные вооруженные силы. Вы получите звание капитана». «Тут есть одна загвоздка, сэр, а имя. Многие из моих товарищей из Мишмара были брошены английскими властями в тюрьму. Они все еще там». Лицо Хевенхерста побагровело. «Мы их освободим». «Это хорошо, сэр. И еще вот что. У меня есть тут двое. Они прекрасные солдаты. Мне бы хотелось взять их с собой в Гамишмар, и чтобы они тоже вступили в британскую армию». «Очень хорошо», — ответил Хевенхерст. «Захватите их с собой». Ари направился к двери. «Нападение на Сирию — замечательная операция в стратегическом смысле. В случае чего она как нельзя лучше прикроет отступление британской 8-й армии в Индию». Хевенхерст
перевел ненавидящий взгляд еврея. «Вряд ли надо говорить, Бен-Канан, что когда-нибудь мы с вами будем стоять на противоположных сторонах баррикады. Мы уже сейчас стоим, сэр». Ари и его помощники Зеев Гильбоа и Давид Банами покинули Бейт-Аланим и отправились в Гамишмар, к той горе, с которой были связаны для Ари столь горестные воспоминания. Собрали человек 50 бойцов первоначального отряда. Некоторых пришлось отозвать из различных уголков земного шара, где они проходили службу в британской армии. Разбив в Гамишмаре свой штаб, Ари стал засылать разведчиков вплоть до самого Дамаска. Действовать приходилось очень осторожно, так как нападение должно было быть совершенно неожиданным. Метод Ари был очень прост. Большинство ребят бегло говорили по-арабски, и местность они тоже знали хорошо. Они отправлялись днем, одетые как арабы, и бродили по дорогам, собирая сведения. Хотя разведка Ари действовала безотказно, ему все же хотелось проникнуть в сам Дамаск, а также в Бейрут. Это была очень рискованная затея, и Ари понимал, что тот, кому это дело будет поручено, должен обладать помимо смелости еще и другими данными. Он должен действовать в высшей степени естественно и не вызывать ни малейших подозрений. Ари снесся со штабом Хааганы, и в его распоряжение послали 17-летнего юношу по имени Йоав Яркони. Яркони был марокканский еврей, родом из Касабланки. Он действительно мог сойти за араба где угодно. Был паренек небольшого роста, с огромными, горящими, как угли, черными глазами и веселый до дерзости. В Касабланке он жил с семьей в Мелахе, восточно-африканской разновидности еврейского гетто. Эти восточные и африканские евреи имели в культурном отношении мало общего со своими русскими или немецкими братьями. Предки большинства из них бежали в свое время от испанской инквизиции. Многие до сих пор носили испанские фамилии. В некоторых арабских странах к евреям относились неплохо, порой чуть ли не как к равным. Конечно, о полном равенстве между евреем и мусульманином не могло быть и речи. 1000 лет тому назад, когда ислам покорил весь мир, евреи добились высших почестей в арабском мире. Они были придворными, врачами, философами, деятелями науки и искусства, словом, принадлежали к сливкам арабского общества. Потом, когда вследствие длительных войн с монголами арабский мир пришел в упадок, арабские евреи пришли в еще больший упадок. Евреи жили в Багдаде и Каире, в Дамаске и Феце, в Курдистане и Касабланке, вдоль всего побережья Северной Африки и глубоко в тылу стран Ближнего Востока. Мусульмане никогда не доходили до тех крайностей в истреблении евреев, до которых доходили христиане. Арабские погромы всегда держались в определенных границах. Убивали не больше десятка евреев за раз. Йоав Яркони с родителями бежал из Мелаха в Касабланке, будучи еще совсем маленьким. Семья поселилась в кибуце на берегу Самарии, недалеко от Кейсарии. Кибуц звали Сдот-Ям, то есть морской Нивой. В окрестностях Кейсарии к берегу приставало много нелегальных судов, и именно здесь Йоав начал работать для Алии Бет, когда ему не было еще 12. Начал он, как водится, с незаконной переправки оружия. Когда ему исполнилось 15 лет, он выкинул номер, который поразил весь Ишув. Йоав отправился пешком с осликом из Дотьяма в Багдад. Там он украл несколько саженцев знаменитой иракской финиковой пальмы, которые тщательно охранялись иракцами, и провез их в Палестину. Саженцы отправили в кибуц Шошана на берегу Тивериадского озера, и они послужили основой для создания в стране совершенно новой отрасли экспорта. С заданием Мари Йоав справился запросто. Он отправился пешком в Дамаск, оттуда в Бейрут, в Тир, а недели через три вернулся в Гамишмар. Добытые им сведения подтвердили то, что Ари уже знал и до этого. А кроме того, точно установили расположение и численность вишийских вооруженных сил. Войска свободной Франции тайно прибыли в Палестину, сосредоточились в Галилее и стали готовиться к нападению. Отряд Ари, насчитывавший 500 человек, получил в подкрепление 40 австралийцев, специалистов по минам, автоматическому оружию и взрывчатым веществам. Все 90 бойцов были разделены на три отряда по 30 человек в каждом. Каждый отряд получил особое задание, заключавшееся в том, чтобы пробраться в Ливан и в Сирию ещё до начала нападения, захватить там ключевые позиции на дорогах и мостах и удержать их в случае контратаки до прибытия главных сил. На долю отряда Ари выпало самое опасное задание. Он должен был следовать со своими 30 бойцами вдоль ливанского побережья, добраться до подступов вишийского гарнизона и не дать этому гарнизону захватить полдюжины горных мостов, жизненно важных для продвижения главных сил свободной Франции. Ари взял с собой Иоава, Зеева и Давида, 16 евреев и человек 10 австралийцев. Его отряд выступил за 24 часа до того, как должен был быть дан сигнал к общей атаке. Они передвигались легко, так как были очень хорошо знакомы с местностью. Один за другим они перебрались через все 6 мостов. На перевале, не доходя 5 км до вишийского гарнизона, расположенного в Форт-Генрит, отряд остановился. Они заминировали дороги, расставили пулемёты и стали ждать прихода основных французских сил. Как часто случается при больших операциях, была допущена ошибка. Кто её допустил, как и почему допустили, теперь уже не важно. Как бы то ни было, а восточный фланг французских войск пересёк Трансиорданию и вступил в Сирию на 12 часов раньше назначенного срока. Этот преждевременный поход на Дамаск раскрыл противнику весь план операции. Для Ари это означало, что ему нужно было удерживать горную дорогу ещё 12 часов, сверх тех 3 или 4, которые потребовались бы основным французским силам, чтобы добраться до него. Прошло всего несколько часов, как вишийцы сосредоточили в Форт-Генри 2 батальона с танками и артиллерией и двинулись по береговому шоссе на юг, чтобы взорвать горные мосты. Как только Ари заметил вишийцев, он сразу понял, что допущена какая-то оплошность. Он немедленно отправил Давида и Зеева назад в Палестину за подкреплением. Тем временем вишийские войска продвигались, ничего не подозревая, в сторону перевала. Когда они вступили на перевал, со всех сторон стали раздаваться взрывы и пулеметный огонь. Вишийцы были захвачены врасплох и бросились в паническое бегство. Сформировавшись вновь, они открыли по перевалу артиллерийский огонь. 6 нечеловечески трудных часов прошло, прежде чем Давид и Зеев вернулись с батальоном войск свободной Франции. Все мосты были целы. Вишийцам так и не удалось пробиться. Перевал был усеян трупами 400 вишийцев, пытавшихся разбить отряд Ари. Когда подоспела помощь, от всего отряда Ари осталось всего 5 человек. Сам Ари Бен-Канаан был на шаг от смерти. Его спина была вся в осколках, в него попали 2 пули, и вдобавок нога и нос были перебиты. Войска свободной Франции завершили захват Сирии. Для Ари война на этом кончилась. Его увезли назад в Палестину, где он медленно и долго поправлялся. Британское командование присвоило ему звание майора и представило к награде за подвиг на перевале. Ари внес свой вклад в победу союзников. Не меньший вклад внес и весь Ишув. Евреи Палестины были в отрядах смертников, обеспечивших взятие Тобрука и Бардии. Впоследствии батальон палестинцев участвовал в знаменитой обороне Тобрука. Они воевали в Италии и в Греции, на Крите и в Нидерландах. Тысячи палестинцев служили в британских военно-воздушных силах. Они несли смертельно опасную береговую охрану вдоль всего Средиземноморского побережья. В самой Палестине Хагана не давал стоять. Они дрались в пустыне, участвовали в захвате. Штурмовые отряды, прославившиеся своей храбростью, были брошены в бои за Эритрею и Эфиопию. 3000 палестинцев вступили в освободительные вооруженные силы Чехословакии, Голландии, Франции и даже Польши. Еврейский отряд смертников отправился уничтожать нефтеочистительный завод в Триполи. Солдаты этого отряда погибли все до единого. Англичане поручали евреям особые разведывательные задания. Немецкие евреи, переодетые в форму гитлеровских офицеров, проникли в самый штаб Роммеля. Евреи охраняли масульские нефтяные поля от непрерывных попыток арабов саботировать добычу нефти. Когда англичанам нужны были шпионы где-нибудь на Балканах, Они прибегали к помощи евреев, создавая из них десантников и парашютистов. Они исходили из предположения, что еврей легче найдет укрытие среди остальных евреев той страны, где его сбросят. Многих сбросили, а вернулись немногие. Одну девушку по имени Хана Сенеш из того же кибуца, что и Яфер Кони, сбросили в Венгрию. Она попалась нацистам, ее подвергли нечеловеческим пыткам, но так и не смогли сломить. Ее замучили насмерть, но она никого и ничего не выдала. Ишуф покрыл себя неувидаемой славой. Но подобно тому, как англичане славили в Первую мировую войну пресловутое арабское восстание, так они пытались замалчивать вклад Ишуфа во Вторую мировую войну. Ни одна страна не сражалась с такой самоотверженностью, как сражался Ишуф. Но англичане боялись, как бы евреи когда-нибудь не выдвинули этот факт как козырь в борьбе за создание своего очага в Палестине. Поэтому Уайт-Холл и Четтем-Хаус держали вклад Ишуфа в победу под строжайшим секретом. Роммелю так и не удалось взять Александрию. Не смогли немцы сломить и оборону Сталинграда. Когда чаша весов стала склоняться в сторону союзников, арабы перестали ждать освободителей немцев. Они поспешно объявили войну Германии. Главной целью арабского объявления войны было получить право голоса в будущих переговорах о мире и блокировать сионистов, которые могли предъявить миру всего лишь кровь, пролитую их сыновьями за победу, но у которых не было права голоса. Несмотря на огромный вклад Ишуфа в победу над фашистской Германией, англичане не отменили Белой книги. Несмотря на измену арабов и на то, что они не шевельнули и пальцем для победы над врагом, англичане не стали пересматривать свою иммиграционную политику. Даже факт уничтожения 6 миллионов евреев не мог заставить англичан открыть двери Палестины перед жалкими остатками выживших евреев. Кагану охватило брожение. В ее ряды входило теперь множество опытных бойцов. Но не Хагана, а Маковеи возобновили военные действия. Серия взрывов потрясла страну от одного конца до другого, и англичанам пришлось отступить в свои Тагартовы крепости. Маковеи, которые исчислялись теперь тысячами, взрывали один британский объект за другим. Генерал Хевенхерст устроил охоту на маковеев. Он действовал с удивительной быстротой и сослал нескольких сот руководителей маковеев в Судан. Но мстители Акивы не дали себя этим запугать. Хевенхерст отдал приказ избивать кнутом только что арестованных маковеев. Маковеи ответили тем же, они изловили английских солдат и публично избили их кнутом. Маковеев стали вешать. В ответ маковеи стали вешать английских солдат. Они застрелили и забросали гранатами дюжину особенно рьяных английских офицеров.